Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Убийца и насильник Юрий Буданов получил условно-досрочное освобождение. Вопрос о досрочном выходе на свободу Светланы Бахминой отложен. Кто и как выстраивает в российском обществе иерархию преступников и героев? Дмитрий Медведев подводит итоги года в интервью корреспондентам центральных телеканалов. Как оценить действия президента за время его пребывания на посту? Брожение среди российских автолюбителей продолжается. Пересядут ли чиновники на машины отечественного производства? Такие вопросы поставила перед нами среда, 24 декабря. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Сегодня Верховный суд Мордовии перенес на 21 января рассмотрение вопроса об условно-досрочном освобождении бывшего юриста ЮКОСа Светланы Бахминой. Суд нижней инстанции дважды отказывал бывшему юристу ЮКОСа в освобождении, несмотря на ее беременность. Недавно Бахмина родила третьего ребенка, наличие несовершеннолетних детей и образцовое поведение в колонии. Бахмина осуждена на 6,5 лет лишения свободы по обвинению в хищении имущества компании «Томскнефть» и уклонении от уплаты налогов. Так совпало, что сегодня же полковник Юрий Буданов, приговоренный к 10 годам лишения свободы за похищение и убийство чеченской девушки Эльзы Кунгаевой, выходит на свободу досрочно. Такое решение принял Димитровградский суд Ульяновской области, который рассмотрел прошение бывшего полковника об условно-досрочном освобождении. Отец убитой девушки уже заявил о намерении обратиться к генеральному прокурору России Юрию Чайке с просьбой о возможном пересмотре решения, так как считает, что Буданов не раскаялся, не выйдя на свободу, попытается расправиться с семьей Кунгаевых. Об этих совпадениях в двух разных судебных делах. Марьяна Тарачешникова.
Это пятая попытка Юрия Буданова выйти на свободу досрочно. Все предыдущие оборачивались неудачей. Суд прислушивался к мнению администрации колонии, в которой Буданов, осужденный за похищение и убийство, отбывал наказание. Руководство колонии настаивало на том, что осужденный Буданов признавал вину формально. В личных беседах он говорил, что его осудили незаконно и что в содеянном он не раскаивается. Однако на этот раз прокуратура, поддерживавшая Буданова, одержала верх. Отец убитой Будановым девушки Виса Кунгаев, узнавший о решении суда из выпусков новостей, недоумевает, почему суд отпустил Буданова на свободу раньше времени.
Вот я новости смотрю, как раз о нем и говорят. В колонии против был, говорят, а прокурор защищает. Я не знаю, с каких пор прокурор пошел в адвокаты. И прокурор говорит, что он родителям, он извинился, он раскаялся. Нет, он наоборот угрожал меня в суде в Ростове убить, уничтожить меня и мою семью. Это все видели и судья, и адвокаты, и прокуроры. Такой преступник должен сидеть до конца. Обязательно генеральному прокурору я буду, Юрию Чайке, обязательно обращусь. Такие убийцы не должны выходить.
Чеченские правозащитники также возмущены решением суда о досрочном освобождении Юрия Буданова, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Грозном Ахмед Султанов.
Сотрудник Грозненского офиса правозащитного центра «Мемориал» Наталья Истемирова считает, что освобождение Буданова вызовет широкий и негативный резонанс.
Я думаю, что в Чечне это вызовет просто бурю негодования. И самое главное, я боюсь, что это встретит, ну ладно, еще негодование. Я боюсь, что у людей появится чувство бессилия и абсолютного неверия. Законность. Буданов не раскаялся. Никто от него никогда не слышал слов о том, что он сожалеет о том, что он сотворил над этой бедной девушкой. Что он просит прощения у ее родителей, у общественности, у ее близких, вообще просто перед народом за то преступление, которое он совершил. Тогда непонятны мотивы, по которым его отпускают.
Уполномоченный по правам человека в Чеченской Республике Нурдин Нухажиев, комментируя условно-досрочное освобождение Буданова, говорит, что все было вполне предсказуемо.
Сложились некие, в кавычках, традиции, если совершено преступление в отношении чеченцев, одна мера, если чеченец совершил даже незначительное преступление в отношении самой тяжкой санкции этой статьи, насколько она позволяет. Поэтому и освобождение Буданова, и безнаказанно других военных преступников против населения во время проведения контртеррористической операции, это и зеркальное отражение состояния судебной системы Российской Федерации.
Завтрашнего утра офис правозащитника приступает к сбору и проверке некоторых фактов о причастности полка, которым командовал Буданов, к преступлениям в ходе контртеррористической операции на территории Чеченской Республики. Ахмед Султанов, специально для Радио Свобода, Грозный.
Известие о досрочном освобождении Юрия Буданова совпало с сообщением о переносе на 21 января слушаний по аналогичному ходатайству бывшего юриста ЮКОСа Светланы Бахминой. Отложить решение вопроса о ее освобождении просила прокуратура, ссылаясь на необходимость детально изучить личное дело осужденной, чтобы мотивировать свои возражения против выхода Бахминой условно-досрочно, говорит адвокат Бахминой Роман Головкин.
О дате рассмотрения было известно, наверное, месяц. Как минимум месяц назад. А почему прокуратура этого не сделала раньше, конечно, я затрудняюсь сказать. Более того, я очень сомневаюсь, что из личного дела мы узнаем что-то новое. Потому что, в принципе, все характеризующие материалы, которые касаются Светланы Бахминой, которые были в личном деле, в копиях уже имеются в судебном деле. Мы об этом говорили, но судья, прокуратура с нами не согласились.
Сравнивать дела Бахминой и Буданова юридически некорректно. Тем более, что по закону суд имел все основания освободить бывшего полковника Юрия Буданова условно-досрочно. Но удержать от сопоставлений довольно сложно. С одной стороны, мать троих детей, отсидевшая больше половины срока за экономические преступления, за которую просит руководство колонии. С другой, бывший полковник российской армии, отбывающий наказание за похищение и убийство, за освобождение которого просит прокуратура. По мнению заместителя директора Центра содействия реформе уголовного правосудия Людмилы Альперн, проблема гораздо глубже. Дело не только в политической воле. В России, в принципе, стали гораздо реже освобождать женщин досрочно, при том, что назначение предельных сроков наказаний стало почти правилом.
В данном случае речь идет о мужчине, о военном, о том, который выполнял какие-то государственные задания. Как он там их выполнял, другой вопрос. А здесь о женщине, работающей в коммерческом секторе, в фирме, которая попала в опалу. Это вещи, которые можно рассматривать по целому спектру различий, там, в том числе и гендерные. Потому что мне, например, известно, что все-таки в мужских колониях лучше проходит процесс условно-досрочного освобождения в настоящее время, чем женских.
Ну а Юрий Буданов, если администрация исправительного учреждения оставит все как есть, добьется сокращения срока своего пребывания в колонии на 1 год, 3 месяца и 2 дня. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Прокомментировать два совпавших по времени судебные решения, условно-досрочное освобождение Буданова и перенос рассмотрения вопроса об условно-досрочном освобождении Бахминой, я попросил известного российского правозащитника, бывшего политзаключенного Сергея Ковалева.
Что ж тут комментировать? Тут, по-моему, все ясно. Для того, чтобы сравнить эти два судебные решение, стоит немножко вспомнить о деле Буданова. Знаете, нехорошо зэку огорчаться по поводу освобождения другого зэка. Каков бы он ни был, выходит на свободу, и это, что называется, слава богу. Почему я все-таки хочу вспомнить этот будановский процесс? Так сказать, для выразительности сопоставления этих двух судебных решений о Бахминой и о Буданове. В Будановском приговоре записано, что он приговорен за похищение и убийство. Это неправда, потому что этот мерзавец изнасиловал, а потом убил женщину. Понимаете? И это уже фокусы нашего замечательного, самого справедливого в мире правосудия. Вот представьте себе картинку. Голый мужчина под громкую музыку, отодвинув конвой от своего домика на колесах, допрашивает голую женщину. У кого могут возникнуть какие бы то ни было сомнения насчет того, что на самом деле проделывал этот самый голый мужчина. Наш суд, российский суд, в Ростове, кажется, его судили, поверил в то, что да, такое может случиться. И это был допрос. А вот если бы суд рассмотрел обвинение в изнасиловании, а не отверг его по неким достаточно серьезным, но в данном случае не имеющим никакого значения основания, то он был бы приговорен не к 10 годам. Ну что же, освободили, ладно. А вот Светлана Бахмина, дело не только в том, что она мать новорожденного ребенка, вместе с этим ребенком в тюрьме встретит Новый год. А дело еще и в том, что мы ведь не знаем, какое в конце января решение суда. То что-то теряется, то что-то не находится. Ну, полагать, что это русский беспорядок в бумагах, не уверен.
Знаете, мне кажется, что это, скорее всего, беспорядок в умах русских. Здесь выстраивается такая вот российская иерархия героев и преступников. Буданов преступник, и это признано законом, но он все-таки родину защищал. Бахмина, да, женщина, родившая ребенка в колонии, но она совершила крупное преступление против нынешней власти, как считает эта власть.
Знаете ли, что это значит защищал родину? От кого и где он ее защищал? И как он ее защищал? То, что я говорил об обстоятельствах этого якобы допроса, это ведь все подтверждено многими свидетельскими показаниями и фигурирует в деле. Ну, только что, кажется, он в плавке был одет, когда вошли люди, вызванные им солдаты, и увидели совершенно обнаженный труп молодой девушки. Есть ведь и другие красочные эпизоды в этом деле. Вот этот самый защитник Родины своего офицера бросил зиндан в яму такую вырытую, накрыл досками, а потом еще распорядился на эти доски вывалить негашенную известь. В чем же был виноват этот бедолага-офицер, который в суде, кстати, не предъявил своему начальнику полковнику никаких обид? Этот молодой офицер виноват вот в чем. Он задержался на учениях с артиллерийской стрельбой, потому что потратил время, заменяя разрывные снаряды на болванки. А почему он это делал? Потому что мишенью для этой учебной, подчеркиваю, учебной стрельбы была чеченская деревня, населенная, где жили люди. Вот так воевал и защищал родину этот человек. Мне трудно судить об обвинениях, предъявленных Бахминой. Могу только сослаться на мнение людей, знакомых с этим делом, которые утверждают, что обвинение просто, ну, просто пустое. Я знаю, что вокруг суда в Ростове толклись толпы, которые требовали освободить героя, оправдать его. Вообще, все эти дела, связанные с чеченской войной, воспринимаются как кошмар. И все дело ЮКОСа – это тоже кошмар. Но в другую сторону. Дело политическое, и полагаю, что вина молодой женщины состоит в том, что ее показания по делу не удовлетворили обвинительную власть.
О делах Юрия Буданова и Светланы Бахминой говорил московский правозащитник Сергей Ковалев.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за среду, 24 декабря. Не прекращается брожение среди российских автолюбителей, недовольных решением правительства о грядущем повышении пошлин на импорт подержанных иномарок. В Владивостоке, где в минувшие выходные милиция жестко разогнала демонстрацию протеста, готовятся новые массовые акции. Чиновники обсуждают, на каких автомобилях теперь патриотично ездить им самим. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Губернатор Амурской области Олег Кожемяк выступил с предложением всем чиновникам пересесть со служебных автомобилей на машины, произведенные в России. Не обязательно на «Жигули» и «Волги». Глава области уже подписал распоряжение, согласно которому амурские чиновники обязаны поменять свои иномарки на отечественные авто, которые находятся в гараже администрации. Транспорт иностранного производства, в том числе «Мерседес» губернатора, выставят на торги. Вырученные деньги пойдут на покупку российских машин. Инициативу Олега Кожемяка отказался выполнять мэр Благовещенска Александр Мигуля. Он заявил, что не намерен менять свой японский Jeep Land Cruiser, на которым он ездит 10 лет, на отечественную машину. Цитата. «Если всем предложат прыгать в колодец, не надо всем прыгать. Перегибы делать не нужно». Идея пересесть чиновникам на автомобили, произведенные в России, не нова. Будучи первым вице-премьером, Борис Немцов в 1997 году выступил с предложением поменять иностранные автомобили на нижегородские «Волги». Сегодня оппозиционер, один из сопредседателей движения «Солидарность», эту идею поддерживает полностью. Однако, чтобы она была реализована, первым поменять машину должны премьер-министр и президент.
Президент. инициатива будет признана популистской и захлебнется, если сам господин Путин и Медведев будут продолжать ездить на «Мерседес» в сопровождении бесчисленного количества охраны, тоже состоящих из «Мерседес». Поэтому, коль скоро Путин сказал, что он готов направить чиновные деньги на поддержку автопрома, то он первый должен показать пример. Я уверен, что на 99,9% он этого не сделает, а поскольку он этого не сделает, то, естественно, инициатива захлебнется.
Борис Немцов выступил сегодня с обращением к Владимиру Путину и призывает россиян выйти на улицы с одиночными пикетами и протестовать против повышения пошлин на иностранные автомобили. Повышение пошлин в первую очередь скажется на жителях Дальнего Востока, уверен политик.
Мы считаем, что это решение, во-первых, обрекает на нищету и безработицу 100-150 тысяч дальневосточников, как минимум. Во-вторых, это решение геополитически очень опасное, потому что люди и так не хотят на Дальнем Востоке оставаться. Теперь последние оттуда будут убегать. Я считаю, что сейчас у нас очень мало времени, и мы должны остановить вот эту вакханалию, безобразие и позорище, да, которое нами сейчас руководит. Сила – это как раз признание своих собственных ошибок и умение извиняться перед людьми. А слабость – это самодурство и произвол, который он сейчас демонстрирует.
Подробнее о том, что происходит на Дальнем Востоке, рассказывает Марина Лобода.
В Приморье продолжается разбор акций протеста 21 декабря на главной площади Владивостока. Прокуратура Приморского края завершила расследование правомерности действий ОМОНа. По информации старшего помощника прокурора Ирины Намаконовой, собранные материалы и свидетельские показания уже переданы в следственное управление. Свои показания дал и сапкор телеканала ТВЦ Сергей Литус, также пострадавший во время работы на площади. Однако он не уверен, что результаты расследования к чему-то приведут.
Честно говоря, я очень мало в это верю, потому что я прекрасно понимаю, кто является заказчиком, организатором всей этой акции. Понимаю, что наша прокуратура встроена в эту вертикаль, выполняет те же фактические задачи, которые выполняли и все эти ОМОНовцы, работники милиции.
Свою оценку воскресным событиям во Владивостоке пытаются дать депутаты Приморья, говорит краевой депутат, лидер городской организации КПРФ Владимир Беспалов.
Надо разобраться, кто дал санкцию или добро вот на такие жестокие действия. В этих действиях принимали участие представители московского ОМОНа. Мне непонятно, каким образом и кто сюда их доставил, почему приказу. Они здесь, так скажем, работали. Поэтому я намерен поставить перед руководством вопрос, почему такое произошло и по чьей вине. Если руководство ЗАГСа не направит запрос, такой запрос пойдет от нескольких депутатов.
Дума Владивостока собралась сегодня на свое внеочередное заседание. Однако события, буквально перевернувшие весь город, депутаты обсуждать не стали, рассказывает депутат Думы Николай Марковцев.
Я сегодня на заседание Думы внес законодательную инициативу об обращении к президенту Медведеву по поводу бесчинства сотрудников ОМОН на центральной площади Владивостока 21 декабря. Но, к сожалению, так как у нас большинство в Думе это члены Единой России, меня послушали, но отказались включить данный вопрос в повестку дня. А потому что всем понятно, кто это сделал. Это сделало по приказанию Даркина. Вот по его просьбе сюда ОМОН Зубр и прислали.
Губернатор Приморского края Сергей Даркин воздерживается комментировать разгон мирной акции во Владивостоке. Приморское интернет-сообщество договаривается на форумах о проведении новой акции на том же месте 28 декабря. Марина Лобода для Радио Свобода, Владивосток.
О готовности пересесть на отечественный автомобиль уже заявил председатель Совета Федерации Сергей Миронов. Я мигалки как снял, так и снял. По Москве часто езжу без сопровождения, и моя машина ничем не отличается от остальных. Номера обычные, мигалок нет, заявил он. Инициативу Владимира Путина по поддержанию отечественного автопрома Сергей Миронов одобряет и предлагает главе правительства пойти дальше. Необходимо обязать закупать для государственных нужд транспортные средства, произведенные исключительно в России, сказал председатель Совета Федерации. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Сейчас еще пару штрихов, как характеристикам нынешней российской власти совсем другая история, кажется, но по большому счету, я думаю, все в ту же корзину. В Великобритании опубликована книга известного германского историка, бывшего внешнеполитического советника канцлера Германии Гельмута Коля, профессора Микаэла Штюрмера под названием «Путин и возвышение России». Автор этой книги – один из крупнейших европейских экспертов, и он много и неоднократно встречался с Владимиром Путиным. С доктором Штюрмером беседовала корреспондент Радио Свобода в Лондоне Наталья Голицына.
С бывшим российским президентом Микаэль Штюрмер познакомился еще в начале 90-х в Петербурге. Много раз он встречался с Путиным и как член так называемого «Валдайского клуба». Действительно ли президентство Путина привело к возвышению России и можно ли считать созданный им политический режим благом для страны?
По крайней мере, в течение 8 лет он олицетворял повышающееся благосостояние. Не сказал бы, что процветание, поскольку ему не удалось достичь своей главной цели – расширить основу российской экономики. Российская экономика остается практически одномерной, зависимой от экспорта энергоносителей. Общество, построенное на научной основе, о котором говорят Путин и Медведев, все еще где-то за горизонтом. А сейчас, в разгар экономического кризиса, оно удалилось еще дальше, чем за последние 8 лет.
Каковы ваши личные впечатления от встреч с Владимиром Путиным?
Это было много лет назад. Произошло это в 92-м году, когда княгиня Татьяна Меттерних, урожденная княгиня Васильчикова, устроила прием, на котором присутствовала небольшая группа крупнейших германских промышленников. Там присутствовал тогдашний мэр Петербурга Анатолий Собчак. Его сопровождал среднего возраста человек в сером костюме с мрачным лицом, который не произвел на меня особого впечатления. Он практически не участвовал в наших разговорах. Через 2 года я вновь встретил этого человека в Петербурге, когда Собчак пригласил меня на конференцию, посвященную важнейшему на тот момент вопросу о будущем России. Тот же самый среднего возраста человек в том же сером костюме вдруг неожиданно вмешался в наш спор и начал страстно доказывать, что по ту сторону российских границ, он, правда, не сказал вражеских, находятся 25 миллионов русских, и их будущее станет делом, как он выразился, войны и мира.
У вас была возможность посмотреть в глаза Путину. Что вы увидели?
Это очень умный человек, я бы сказал, довольно холодный и прекрасно осознающий свою власть. Его мысли и высказывания оставляют довольно неопределенное впечатление. Путин смотрит в ваши глаза и хочет немедленно выяснить, кто вы для него, друг или враг. У него нет привычки, свойственной большинству западных политиков, которые, встречаясь с вами и пожимая вам руку, одновременно смотрят на 3 метра вокруг, чтобы понять, кто входит следом, насколько этот человек важен и не теряет ли он с вами время. Возможно, что у Путина это связано с опытом его работы в молодые годы. Мне не показалось, что он позволит кому-либо заглянуть в свои глаза и понять его человеческую сущность. Путин сам смотрит в глаза людей, пытаясь понять, это друг или не друг.
Как бы вы оценили созданный Путиным политический режим?
Налицо значительные элементы автократии. Возможно, они даже усиливаются и становятся более важными. Сейчас, в ситуации экономического кризиса, это стало еще ощутимее. Но одновременно можно говорить и об элементах демократии. Я не говорю о фасаде российского общества. Я общался не только с людьми Путина, но и с представителями оппозиции. Россия — это Россия, а не Советский Союз. Россия далеко ушла от сталинского Советского Союза. Это совсем другая страна. Однако думаю, что она ни при каких условиях никогда не станет одной из вариаций Запада. Демократии.
Говорил автор книги «Путин и возвышение России» профессор Микаэль Штюрмер. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Это «Время свободы». Программу продолжим после объявления и заголовков новостей.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Отец Эльзы Кунгаевой, чеченской девушки, убитой бывшим полковником российской армии Юрием Будановым, намерен обратиться к генеральному прокурору России Юрию Чайке с просьбой добиться пересмотра решения об условно-досрочном освобождении Буданова. Такое решение принял в среду суд города Димитровграда. Верховный суд Мордовии перенес на 21 января рассмотрение вопроса об условно-досрочном освобождении бывшего юриста ЮКОСа Светланы Бахминой. К концу года общая задолженность компании «Нафтогаз Украины» перед «Газпромом» превысит 2 миллиарда 100 миллионов долларов, заявил представитель «Газпрома». По его словам, контракт на поставку газа на Украину на 2009 год к 1 января может быть не подписан. Бюджет России в 2009 году впервые за 10 лет будет дефицитным, сообщил помощник президента Аркадий Дворкович. Он не назвал конкретные цифры, сославшись на то, что есть разные расчеты. Российское оппозиционное движение «Солидарность» начало сбор подписей под обращением к премьер-министру Владимиру Путину с призывом отказаться от повышения пошлин на ввоз иностранных машин. МВД России предупреждает, что ухудшение социально-экономической ситуации в стране может привести к массовым протестам. Президент России Дмитрий Медведев в интервью российским телеканалам признал, что экономическая ситуация в стране сейчас не самая простая, но заявил, что ни дефолта, ни деноминации ожидать не следует. В городе Молгобек в Ингушетии неизвестные открыли огонь по автомобилю начальника Молгобекского РОВД. Он не пострадал, убит его водитель. Общественная палата России на заседании в среду решила обратиться к президенту Дмитрию Медведеву с просьбой наложить вето на законопроект, ограничивающий компетенцию суда присяжных.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Напомню, что вы слушаете программу «Время свободы». Вот главная тема второй половины часа. Дмитрий Медведев подводит итоги года в интервью корреспондентам центральных телеканалов. Как оценить действия президента за время его пребывания на посту? Христиане западного обряда встречают Рождество. Как проведет сегодняшний вечер Папа Римский Бенедикт XVI? Общественная палата обсуждает состояние гражданского общества в стране. Напомню, что ваши приемники настроены на волну «Радио Свобода». Христиане западного обряда сегодня, 24 декабря, отмечают праздник Рождества. О связанных с этим днем ватиканских традициях я беседовал с римским журналистом Алексеем Букаловым. Как Папа Римский встречает Рождество?
Папа Римский встречает Рождество в молитвах, поскольку пост рождественский, то ужин проходит тоже в очень ограниченном кругу. Никаких публичных трапез обычно папа не устраивает. И главное, это Рождество встречается торжественной рождественской ночной мессой в соборе Святого Петра.
Кого допускают на эту последнюю трапезу и что подают обычно? Что в меню? Ведь это какой-то есть какая-то традиция ватиканская?
Традиции каждый папа приносит свои. Покойный король Войтыла любил какие-то блюда польской кухни, и польские монахини, которые прислуживали ему за столом, всегда это учитывали. Там творожники, там какие-то голубцы делались. Все, опять же, постное, конечно. Надо сказать, что папа Ратцингер тоже довольно неприхотлив в еде. Те монахини, которые ведут его дом, они тоже учитывают его, конечно, баварские пристрастия. Но ему посылают на Рождество обязательно сладости из Баварии, которыми он угощает присутствующих. Но, опять-таки, это не публичная трапеза. Это самый близкий круг его секретарей, помощников и обслуживающих его монашествующих.
Спиртные напитки допускаются в этот вечер?
Допускается церковное вино. Вино ставится на стол. Обычно говорится, что это красное, но красное используется для причастия. Белое тоже подается, такое немножко сладковатое церковное вино. Пассато, слегка на изюме настоянное, но небольшой крепости.
Винную карту кто составляет?
Ну, есть специальный сомелье, специальный энолог. Такой это человек с неожиданно русской фамилией Руссо. Такой ему за 70. Это очень известный в узких ватиканских кругах джентльмен, который обладает замечательной коллекцией вин и который непосредственно договаривается о поставках вина не только к папскому столу, но и вообще в Ватикан для кардиналов, архиепископов и епископов. И довольно много заказывает этого вина в праздничные дни.
А что собой представляет рождественское месса? Есть ли какие-то отличия ее от других богослужений?
Она представляет собой краткую версию торжественной литургии. Краткую по сравнению, скажем, с пасхальной, если говорить чисто о времени. Тут проходит несколько таких обязательных обрядов, которые незаметны постороннего взгляда. Ну, например, папа зажигает свечку в своих апартаментах у окна, выходящего на площадь Святого Петра, и тем самым зажигается и освещается презепио, то есть вертеп, который уже установлен ранее на площади Святого Петра. Это традиционные фигуры, изображающие святое семейство. Это еще не окончательная картинка, потому что пуста люлька, где должен появиться младенец Христос. И эта люлька появится ровно в полночь, в то время, как папа начнет мессу в соборе Святого Петра в все время вносятся какие-то маленькие новшества. Есть церемониймейстеры, которые за этим следят, восстанавливают какие-то старые традиции. Ну, например, в этом году в алтаре будет изображение Богородицы с младенцем, и она будет находиться там до Бифаны, до 6 января. И как бы подчеркнуть продолжение вот этого почитания Девы Марии, которая была главным в теологическом наследии Папы Иоанна Павла II. Ну, не случайно, с благословения Ватикана в эти дни идет мюзикл. Здесь Мария из Назарета в театре Шапито в городке Чиничеты, итальянской киностудии. Ну, и вообще сейчас вот это Рождество, оно еще празднуется под эгидой окончания большого сизифового труда Папы Римского Бенедикта XVI. Он закончил вторую книгу такого трактата богословского «Иисус из Назарета». И по случаю окончания этой книги Йозеф Ратцингер, богослов, теолог, совершает паломничество, как здесь объявлено, на Святую Землю.
На Рождественскую мессу может любой прихожанин пройти? Нужно только заранее очередь занять в собор Святого Петра?
Там зависит от того, где вы хотите присутствовать. Если вы хотите сидеть на мессе, то тогда вам нужно заранее в протокольном отделе заявку сделать на такой билет, и вам могут его дать. Ну, потому что там есть места отведенные, скажем, для дипкорпуса, обязательно все послы, их около 200 аккредитованы при Святом Престоле, они находятся там, и, конечно, все иерархи, присутствующие в это время в Риме, и они находятся, конечно, на таких уже отведенных им местах. После того, как запускаются туда люди, имеющие приглашение, то могут прийти и просто верующие, любопытные.
Но обычный смертный может попасть на сидячие места.
Мы с женой буквально на второй год после нашего приезда в Рим прошли на вот вечером на мессу и послушали ее под сводами собора Святого Петра.
Новый год что-то значит для Ватикана? Понятно, что это светский праздник, но тем не менее, как-то отличается праздник это или нет?
Для Ватикана он значит, потому что это церковному календарю, который, кстати говоря, в данном случае совпадает с календарем ООН, Всемирный день молитвы за мир. И вот в этот день по-римски принимает дипкорпус, аккредитованный при Святом Престоле, и зачитывает им свое новогоднее послание, где определяются задачи, пожелания и какие-то нерешенные проблемы, которые стоят перед человечеством с точки зрения Святого Престола, важные и срочные.
О ватиканских традициях Рождества я беседовал с римским журналистом Алексеем Букаловым. Это «Время свободы», итоговый выпуск за среду, 24 декабря. В России участие гражданского общества в принятии важных государственных решений находится на низком уровне. Об этом говорится в ежегодном докладе о состоянии гражданского общества в России. Сегодня на заседании Общественной палаты началось обсуждение этого документа. Авторы доклада указывают на то, что среди россиян нет даже единого понимания понятия гражданское общество. В документе, среди прочего, отмечается, что в последнее время почти половина россиян не чувствует себя защищенной. Отмечен рост преступлений на почве ксенофобии и расовой ненависти. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович.
Когда доклад о состоянии гражданского общества в России начинается словами, что россияне не знают, существует ли гражданское общество в их стране, это уже интригует. В докладе Общественной палаты прямо говорится, что российские граждане не имеют и единого понимания того, что же такое гражданское общество. Председательствовавший на презентации доклада академик Евгений Велихов, например, считает, что именно гражданское общество поддержала российскую власть, когда та вступила в войну с Грузией.
Произошли трагические события на Кавказе. Россия заняла в этом отношении очень последовательную, твердую позицию, президент, позицию принуждения к миру. И, конечно, эта позиция была не только правительства, не позиция всего гражданского общества. И Общественная палата, и все гражданское общество активно включилось в решение тех проблем, которые так или иначе были связаны с этой задачей. И они остались с нами.
По сути доклада выступал первый проректор Высшей школы экономики Лев Якобсон, который предположил, что в 2009 году гражданское общество активизируется, но затруднился высказать прогноз, в каком именно направлении пойдет эта активизация. Было впечатление, что господин Якобсон хочет о чем-то предупредить.
Кризис, с одной стороны, предъявляет гораздо более жесткие требования к общественной солидарности, к самоорганизации. С другой, мы пока не очень знаем, какой она будет. Она точно возрастет, но насколько конструктивной она будет, насколько все это пойдет скорее в русло созидательной работы, поиска компромиссов, общественного диалога или в русло конфронтации.
Пожалуй, наиболее громкое звучание дискуссия о состоянии гражданского общества в России приобрела с выходом на трибуну члена общественного Общественной палаты и известного адвоката Генри Резника. Он еще раз раскритиковал закон, недавно принятый обеими палатами российского парламента, который позволяет судить за шпионаж и массовые беспорядки без суда присяжных.
Закон прямо противоречит нормам Конституции Российской Федерации. В статье 47 Конституции предоставлено право гражданам на выбор суда присяжных по тем делам, которые отнесены к подсудности федеральным законам. А часть 2 статьи 55 говорит о том, что в Российской Федерации не должны приниматься законы, отменяющие или умаляющие права человека. В данном случае принимается именно такой закон. Мне сказали, что есть наша экспертиза у президента. Но по оперативным данным президент этот закон готов подписать. Моя личная оценка, если это произойдет, для меня лично нет больше президента самостоятельного и нет правоведа.
Генри Резник предложил еще раз обратиться к Дмитрию Медведеву с просьбой не подписывать закон. И его предложение было поддержано сидящими в зале. Однако там были не только члены общественной палаты. И точно сказать, что именно общественная палата, как поддержал обращение адвоката, пока нельзя. Член общественной палаты, поэт и посол Андрей Дементьев считает, что российскому обществу до гражданского общества далеко.
Я думаю, что гражданского общества как такового, в полном понимании этого слова, у нас еще нет. Потому что мы очень разобщены. Гражданское общество только тогда существует, тогда имеет какую-то под собой и почву, и силу, и поддержку, когда оно едино в своих позициях, в своих взглядах, в своем отношении к жизни, к власти. Вот я считаю, что мы пока разобщены. Я даже написал сегодня стихи, которые так начинаются: «Русские люди разобщены». Очень много бед в нашей России с этих терактов, начиная с того, что безработица растет, что зарплата снижается, что людей выгоняют, так сказать, из частных всяких коммерческих организаций, фирм и так далее, выгоняют и оставляют без средств существования. У нас засилье милиции. Я вот езжу по столице, я вижу, как во всяких переулках, как они стоят, и я вижу в них волчий оскал, когда они хотят собрать деньги, когда все это как-то не сплачиваются против этого, понимаете? Это частный вопрос, но он имеет очень серьезное значение. Почему? Потому что когда власть берут силовые органы, это уже диктатура.
А научный руководитель Высшей школы экономики Евгений Ясин, наоборот, уверен, что факт существования гражданского общества в докладе Общественной палаты зафиксирован.
Если рассматривать доклад как доказательство того, что гражданское общество есть, и мы можем строить демократию, кто считает, что это, то да, есть. Если, так сказать, ставить условие, что оно маленькое, там, неактивное и так далее, я больших проблем в этом не вижу. Единственное, что нужно, чтобы не мешали.
В любом случае, в докладе, где говорится о некой активизации людей в отстаивании своих интересов, ничего не сказано, например, о маршах несогласных, о жестоких милицейских разгонах этих маршей и о том, что люди, пытающиеся объединиться под лозунгами, не нравящимися властям, сразу называются не представителями гражданского общества, а жуликами и провокаторами. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Первый опыт разговора со страной по результатам года, проведенного Дмитрием Медведевым в кресле президента. Обсуждаем с бывшим руководителем ВГТРК и телеканала ТВЦ Олегом Попцовым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Сейчас в эфире программа «Время свободы». Итоговый выпуск за среду, 24 декабря. Итак, президент России Дмитрий Медведев дал интервью руководителям информационных служб трех федеральных телеканалов: Кириллу Клейменову, Первый канал, Дмитрию Киселеву, России, и Татьяне Митковой, НТВ. Это интервью в разных версиях транслируется вечером в среду. О новом телевизионном формате и политическом смысле сказанного Дмитрием Медведевым я беседую в прямом эфире программы «Время свободы» с телеобозревателем газеты «Коммерсант» Ариной Бородиной и политическим экспертом из Московского фонда «Карнеги» Николаем Петровым. Господа, добрый вечер. Арина, первый вопрос к вам. Это какой-то новый придуманный для Дмитрия Медведева телевизионный формат, насколько я понимаю, чтобы уравновесить его присутствие на экране в такого рода жанрах с Владимиром Путиным, верно?
Ну, абсолютно верно, но, конечно, по части того, чтобы это уравновесить, это, конечно, никак близко даже не подходит это слово, потому что масштаб того какими средствами в телеэфире пользуется Владимир Путин, в частности, его же прямая линия, которая была 4 декабря, и то, что сегодня предложили Дмитрию Медведеву, ну, они просто радикально отличаются друг от друга и по охвату, и по формату, и по содержанию, и я почти уверена по телевизионным рейтингам, которые будут завтра.
Арина, вам не кажется, что в этом новом формате журналисты вообще не нужны? Ему, Медведеву, задаются очень удобные вопросы. Он как исполняет пенальти, как будто без вратаря. Ни одного более-менее острого вопроса. И он хочет показаться, на мой взгляд, и таким сильным, и мудрым политиком, и успокоить сограждан. Но как-то журналисты, в общем, кажется, не нужны при этом.
Ну, во-первых, если говорить, то журналисты, работающие на федеральных каналах, уже последние лет 8-9, мне кажется, вообще, по большому счету, не нужны в эфире, потому что назвать это журналистской работой, но можно в крайне редких случаях. Вот. И, конечно, сегодня, как это не обидно может прозвучать для коллег, задающих вопросы, ну, вот знаете, есть такой расхожий термин «подставка для микрофона», да, очень неприятный для журналистов, но вот именно он, по-моему, сегодня был уместен, потому что ни одного вопроса, например, по внутриполитическому устройству России, по поправкам в Конституцию, руководители информационных служб трех крупнейших телеканалов страны просто не задали. Да, прозвучали ряд вопросов, которые, наверное, действительно важны, они связаны с кризисом, но сказать, чтобы мы услышали что-то новое, или эта беседа была какой-то динамичной, и уж тем более предположить, что вопросы были не согласованы просто до последней точки, это, конечно, вряд ли.
Николай Петров, теперь вопрос к вам. Дмитрий Медведев несколько раз употреблял слово «комфортно» в разных частях своего выступления, в частности, вот когда он говорил о своих отношениях с Владимиром Путиным. И я тут задумался о том, что давненько уже не видно было их вместе. Вы не припомните, когда последний раз Путин и Медведев были вместе и как-то демонстрировали гражданам страны, что между ними нет противоречий?
Андрей, честно говоря, не помню. Мне кажется, что каждый порознь это иногда вспоминая демонстрирует, но вот их совместного появления не помню. Я помню выражение лица Путина, когда Медведев и участвовал в инаугурации, выполнял президентские обязанности, в частности, выступая с посланием. Но вот, честно говоря, других ситуаций, когда они были бы не вынуждены находиться вместе, а находились бы по доброй воле, я не помню сейчас.
С чем вы это связываете?
Ну, мне кажется, что до сих пор мы имеем путинскую систему власти, и Владимир Владимирович Путин выступает не только как основатель, но и как основной держатель акции, как человек, который принимает реальные решения, а Дмитрий Анатольевич Медведев может и имел бы возможность выступить более в более самостоятельном качестве, но мне кажется, после Кавказской войны и прихода финансового кризиса эти возможности практически все улетучились.
Арина Бородина, теперь вопрос к вам. Кавказская война и финансовый кризис, о которых сейчас сказал Николай Петров, действительно стали главными темами и первыми темами этого эфира. На какой пропагандистский эффект рассчитывают те, кто это мероприятие организует? Как вы думаете?
Андрей, я единственное позволю себе вот ответить на ваш вопрос по долгу службы, предыдущий ваш вопрос, что по долгу службы Путин и Медведев появлялись на съезде «Единой России» совсем недавно, но именно по долгу службы. И очень показательная деталь, что 4 декабря во время прямой линии Владимира Путина, во время трех с лишним часов разговора, а Дмитрия Медведева фактически не было упомянуто ни разу, и лишь только за 5 минут до конца эфира вскользь фамилия и имя Дмитрия Анатольевича Медведева прозвучало из уст Путина. Это вот возвращаясь к предыдущему вашему вопросу. А насчет пропагандистского эффекта этого эфира, да, честно говоря, мне даже про пропагандистский эффект говорить не приходится, потому что здесь главный эффект показать, что в стране все-таки есть президент, и зовут его Дмитрий Медведев, а не Владимир Путин. Ну, а про Кавказскую войну, вы знаете, было столько сделано заявлений очень важных и там вызвавших резонанс во всем мире сразу после этих событий, что сейчас это уже кажется таким отголоском, как это не печально звучит. И второе, по поводу финансового кризиса, ну да, это скорее более актуальная для сегодняшней жизни тема. Но как-то это тоже было сказано без особого вдохновения, как мне показалось, потому что то, что государство должно заботиться о своих гражданах, ну, это бы прозвучало из уст Дмитрия Медведева, но это такая аксиома, которая, мне кажется, уже там не требует доказательств.
Да, ну вы правы, Арина, потому что вот я тут записал кое-что из того, что говорит Медведев. Вот такие фразы: курс рубля должен быть эффективным, государство должно действовать мудро, но жестко, и подобного рода такого вещи. Вот сейчас показывают по российскому каналу, как российская сборная выиграла чемпионат мира по хоккею. Видимо, это еще один предмет для национальной гордости. Николай Петров, вы что-то новое для себя политическое обнаружили в этом интервью?
Честно говоря, нет. Я не могу сказать, что прослушал его от начала и до конца. Я смотрел его в версии НТВ и читал то, что было на полосах информагентств. Я думаю, что жанр этого интервью – это скорее дать какой-то позитивный сигнал о том, что власть существует, что она заботится о гражданах, и упомянуть все негативные проблемы до обращения президента к российскому народу под Новый год. То есть нельзя было там не упомянуть тех важнейших событий, которые, собственно, сформировали этот год и будут определять развитие России в будущем, но и вставить туда сюжеты, связанные с Кавказской войной и с кризисом, тоже было бы неуместно. Поэтому я не думаю, что мы присутствуем при рождении какого-то такого инструмента, который будет использоваться и впредь, а это скорее разовое и в этом смысле поставленное театрализованное действие.
Спасибо, Арина Бородина. И последний вопрос к вам. У нас примерно минута осталась в эфире. Вот Николай Петров связал с новогодним выступлением президента то, что сегодня он говорил. Вам известно хорошо эта телевизионная кухня? Известно о том, как и что? Все будет так же, как в прошлые годы, или что-то революционное готовится?
Нет, честно говоря, мне вот специальных каких-то секретов неизвестно, но я не думаю, что что-то будет революционное. Все-таки это всего 5 минут, 31 декабря перед боем курантов. Но, как правило, все как обычно. Единственная разница – это где будет поздравлять президент народ – в кабинете или под елками, как в последнее время там это делал Владимир Путин. Вот, пожалуй, что и вся разница. Я не думаю, что там будет что-то судьбоносное, но какие-то актуальные для страны темы и пожелания будут затронуты.
Ну что же, спасибо. Нам скоро предстоит в этом убедиться. Я отвел на анализ этой темы 10 минут и с удовлетворением отмечаю, что мы уложились даже раньше срока. По большому счету обсуждать, в общем, оказалось почти нечего. Президент России Дмитрий Медведев дал сегодня интервью руководителям информационных служб трех федеральных телеканалов, а комментировали некоторые аспекты этого выступления телеобозреватель газеты «Коммерсант» Арина Бородина и политический эксперт из Москвы Николай Петров. Сейчас представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». Старейшая московская галерея «Excel» отмечает свое 15-летие вернисажем выставки «Excel-текст» и выпуском сборного каталога. За годы своего существования галерея «Excel» провела почти 200 художественных выставок, открыла для публики или продвигала таких мастеров современного искусства, как Александр Виноградов, Владимир Дубасарский, Олег Кулик, Ирина Корина, группа «Синий суп», говорит основатель и директор галереи «Excel» Елена Селина.
Свои 15 лет мы встречаем выставкой, для нас принципиально важной, которая называется «Excel-текст». Мы показываем старые видео и все тексты «Excel-галереи», которые писали очень многие критики в 90-е годы. Эта выставка кажется мне дико актуальной именно сейчас. Прежде всего потому, что сейчас уровень дискуссии ведется довольно низко, скажем, и жестко. То есть речь идет о деньгах, а как бы фашисты, не фашисты. Когда мы стали перечитывать эти тексты, мы поняли, что уровень дискуссии был замечательный и профессиональный. Это была специфика наших каталогов. Мы обязательно говорили сами, давали слово художнику и приглашали независимого критика. Через нашу галерею прошли практически все художники московской художественной сцены, прежде всего потому, что нас интересует какая-нибудь актуальная тенденция. Начинали мы, когда на Москву упала тема телесности, и мы занимались ею. Потом мы ее долго хоронили. Потом возрос интерес к живописи, мы стали заниматься живописью. Сейчас мы вернулись к своей основной любви инсталляции, но она может происходить в разных формах. То есть мы работаем и с видеохудожниками. В принципе, всех авторов сами нашли, потому что даже известные художники, которые работают с нами, когда-то к нам приходили и предлагали свои проекты. Вообще ведь выбор галереи – это любовь. То есть приходит человек, показывает то, что он хотел бы показать, а я решаю, будем ли мы показывать это или нет. Но самое главное для нас – это диалог. Поэтому заниматься тем, чтобы вытирать кому-то нос и что-либо объяснять, мне, честно говоря, не очень интересно. Мне интересно, когда художник вообще в состоянии сформулировать, что он хочет. Соответственно, он должен быть равно сильный тебе. Поэтому мы предпочитаем, чтобы художник был уже сформировавшийся. Вообще сила галереи, галереи именно как институции, в ее позиционном постоянстве. Было бы абсурдно менять наше направление, которое является поиск новых каких-то художественных стратегий, новых высказываний. Куда уж дальше менять, когда основной фокус галереи, основной интерес галереи к этим новым концепциям. Если что-то появится новое искусство, вы можете не сомневаться, мы обязательно его покажем. Такого рода концепция позволяет не менять ее никогда, и всегда оставаться новым, живым, потому что я не понимаю, что такое галерея, которая сидит и тупо развесив работы по стенам, их продает. Это нам совершенно неинтересно. Нам интересно развитие искусства.
Говорила директор галереи «Эксель» Елена Силина. В чем роль художественной галереи в пропаганде и развитии современного искусства? Чем хорошая галерея отличается от плохой? В эфире «Свобода» известный художник-концептуалист Виктор Пивоваров. Его работы неоднократно выставлялись в галерее «Эксель».
Для меня на первом месте стоит порядочность. К сожалению, среди галеристов это качество, которое, казалось бы, должно быть элементарное, встречается довольно редко. Лена Селина – это один из немногих примеров такой порядочности в отношениях с художниками. Что касается того, какое место занимает та или другая галерея в иерархии галерейной, это вопрос очень сложный. Конечно, есть просто такие галереи, у которых большие имена и которых все знают, нью-йоркские галереи прежде всего. Наши московские галерейщики, мне кажется, что ни одна из них на самом высшем уровне не находится. Но это совершенно не важно. Важно то, что русские галерейщики, XL в том числе, вышли в последние годы на международный рынок и на международную художественную сцену. Конечно, прежде всего, имя художника делается внутри страны. И потом его продвигают на международную сцену. Помимо рыночной функции, галереи, конечно, имеют и общекультурное значение. Трудно переоценить, потому что галереи мобильны, в отличие от музеев, которые планируют свои выставки на много лет вперед. Галерея может в течение 2-3 месяцев сделать выставку художнику. Если галерея такая, как XL, например, которая считается одной из лучших в Москве, то эта выставка мгновенно привлекает к себе внимание. Есть несколько галерей в Москве, они достаточно известны. Марат Гельман, галерея Айдан, еще несколько галерей, в том числе и XL галерея, Реджина, в которых выставляться престижно. Западные страны, там эта система складывается в течение многих-многих десятилетий. В России это за 10 лет она, во-первых, сложилась, во-вторых, вышла на международный уровень и работает, мне кажется, полноценно.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт», который я готовил вместе с корреспондентом «Радио Свобода» Лилией Пальвелевой, были художник Виктор Пивоваров и директор галереи «Эксель» Елена Силина. Старейшая московская галерея «Эксель» отмечает свое 15-летие. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы», над которым работали продюсеры Андрей Амочкин и Наталья Пахомова. У микрофона в этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь до завтрашнего вечера. Вы, пожалуйста, не уходите с волны «Радио Свобода». После новостей у нас «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком, рождественский рассказ Трумана Капа. Пота сегодня в выпуске радиожурнала. Не пропустите. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
65-летний финансист принял большую дозу снотворного и вскрыл себе вену.
Российские автоперегонщики блокировали пограничный мост через Неман.
Подъехали бойцы ОМОНа. Стали безо всяких видимых причин хватать оттаскивать.
И пока реальных путей урегулирования проблемы украинская сторона нам не предлагает.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 6150, 7220, 7350 и 9650. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».